Всем привет! Студия «Школа здравого смысла» начинает свою работу. Сегодня у нас в гостях старейший из старейших друг и соратник школы, который стоял не только у ее истоков, но еще, когда и самой школы не было, наш дорогой, уважаемый, малоузнаваемый, сами понимаете почему, гость, которого представит ректор школы Александр Гарунович Ибрагимов. Прошу, Александр Гарунович.
Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас встреча, не скажу, что в гостях, потому что Михаил Давидович Зингер на самом деле стоял у истоков практически всего того, что инициировал в свое время клуб товарищей Военного института иностранных языков. И активно во всем этом процессе участвовал. Потом, в силу своей профессиональной деятельности, Михаил Давидович является профессиональным врачом. Он доктор с большой буквы «Д». Если можно так сказать, и вот сейчас он даже мне что-то напоминает доктора Айболита в таком замечательном, значит, антураже благодаря пандемии и всему прочему. И Михаил Давыдович большой специалист в области именно иммунологии и всего того, что связано с ведением здорового образа жизни, как этот здоровый образ жизни поддерживать. И думаю, что наша встреча сегодня с ним крайне актуальна. Мы не будем сегодня с Михаилом Давыдовичем напрямую касаться тем, наверное, политики, там, текущего положения и все прочее, мы поговорим сегодня о здоровье. Ну, во-первых, Михаил Давыдович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Да, пожалуйста.
Александр Михайлович, вы мне разрешите первому задать вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, Михаил, вопрос следующий, как к доктору Айболиту. Вот доктор Айболит, тот этот сказочный, он зайкам там пришивал там лапки там и тому подобное. А вопрос следующий, а где тот доктор Айболит эти лапки брал?
Хороший вопрос, замечательный. Я думаю, что сказочные истории умалчивают, на мой взгляд.
Нет, тогда уже, видимо, были все-таки разные какие-то, скажем так, технологии, по которым это все можно было как-то воспроизвести. Уж я точно могу сказать, что доктор Айболит это не брал у каких-то, скажем так, доноров. У нас мы что-то такую немножко жесткую тему не перешли. В общем, если доктор Айболит не нравится, старик Хаттабыч. Старик Хаттабыч тоже Михаил Давыдович похож. Сейчас мы будем... Кстати, дорогие слушатели, вы можете к нам обращаться, значит, через... Есть на нашем канале такое... На нашем канале в Ютубе такой раздел «Сообщество». Можете через сообщество, там организовано сообщество «Школа здравого смысла», можете там обращаться и загадывать свои желания. Мы эти желания трансформируем Михаилу Давыдовичу, и Михаил Давыдович с помощью выдергивания, значит, там, волосиков определенных будет эти желания исполнять.
Понятно.
Вот у меня первое желание, Михаил Давыдович, я к вам обращаюсь с этим, вот с этим своим желанием. Я хотел бы, чтобы поскорее закончился вот этот карантин и все эти ограничения им навязанные. Скажите, пожалуйста, вообще перспектива есть или нет? Или мы сейчас вот немножко выйдем, потом опять зайдем? Вот вы все-таки в теме, пожалуйста. Спасибо.
Еще раз добрый день. Значит, я хотел бы сказать следующее. Вот с учетом всей той разноголосицы, которая временами даже нас, специалистов реальных от медицины, доводит до сумасшествия, я потом дальше могу сказать почему, предполагать какую-либо именно четкую и ясную перспективу достаточно сложно, потому что те государства, которые недавно сделали заявление о том, что практически у них завершена эта пандемия, эпидемия, как хотим мы можем об этом говорить, они сейчас достаточно серьезно стали говорить о том, что возможен второй вариант. В частности, это государство Израиль, которое на сегодняшний день практически склоняется именно к тому, что вполне возможно либо это на сегодняшний день ситуация незавершенного первого периода, либо постепенно, как говорится, государство входит во второй. В то же самое время, скажем, на Балканах, в той же самой Сербии, я знаю по своим знакомым, открыты полностью все заведения, люди спокойно в кафе пьют кофе, что называется. Поэтому, что здесь можно сказать? Тематика на самом деле очень серьезная, более чем серьезно. Я могу сказать, что у меня, как у доктора, достаточно много возможностей слышать, разговаривать с теми, кто находится на переднем краю. И, к сожалению, тот мартиролог, который и в Фейсбуке, и в Одноклассниках тоже, соответственно, печатается, он очень действительно трагичен. Очень жаль тех врачей, которые ушли из жизни, том числе и те доктора, у которых практически не было никаких хронических заболеваний, и которые на самом деле перенесли все эпидемии, потому что они работали на всех этих так называемых эпидемиях, да, сезонных каких-то обострениях. Соответственно, ситуация достаточно жесткая, достаточно проблематичная. Брать на себя смелость, четко и ясно утверждать рукотворность и тому подобное касательно вируса не буду. Я хочу сказать, что меня самого возмущает тот вариант, что на сегодняшний день сколько академиков, столько мнений. Вот мне, например, врачу советской академической медицины, все это, честно говоря, не нравится. Я бы не сказал, я могу сказать гораздо больше, перейти на другой язык, но не буду. Потому что на самом деле академия и на самом деле Минздрав обязаны были четко и ясно дать установочные вещи для всех, и для врачей, и, соответственно, для населения. Я очень хотел бы надеяться на то, что мы постепенно будем снимать те ограничения, которые имеют место быть. Но вместе с тем, совершенно четко, эта эпидемия показала все-таки, что вне зависимости от того, как кто думает на предмет того, нужно или не нужно повышать собственные возможности организма для борьбы с любой напастью, нужно. И вот мы сейчас это очень четко и ясно подтвердили, потому что, скажем, есть те люди, у которых хронические заболевания, но которые достаточно серьезно относились к своему здоровью, которые даже, как бы на эту тему не смеялись, даже на уровне имбиря, даже на уровне нормального употребления лука и чеснока перенесли значительно лучше или просто не заболели. А есть те удивительные граждане, которые замечательно считали, что они совсем справятся сами, у них организм прекрасный, молодой, и, к сожалению, там достаточно много проблем. И у нас на сегодняшний день, в принципе, динамика позитивная, но не настолько, чтобы ей радоваться. Я надеюсь, очень хочу надеяться, что тот вариант иммунитета, по крайней мере, который сейчас, ну, оказался вовлеченным в эту ситуацию, я сейчас не говорю о выработке антител к данному вирусу, это специфика, я сейчас не буду касаться, он все-таки позволит нам более спокойно, более мягко пройти последующие периоды. Но полностью исключить вот так называемый второй этап осени я не готов, в связи с тем, что у вируса слишком много неприятных аспектов воздействия на организм. Это первое. И второе, я хотел бы... Да, слушаю.
Заканчиваем.
Да. И второе, я хотел бы сказать следующее, просто привлечь внимание тех наших граждан, которые вне зависимости даже от того, что они не перенесли, но побывали либо в каком-то контакте, либо все-таки позволили себе какое-то время... но немножечко с этим, что называется, к этому отнестись более легко. К сожалению, есть вот этот вот вариант бессимптомного течения, который пока что на сегодняшний день никто не отрицает. И вот здесь может быть следовой потенциал, который тоже надо будет учитывать.
Вопрос, да? Ну, может, мы на «ты» перейдем? Мы все-таки с тобой, конечно, 20 лет почти знаем друг друга. И как-то мне Михаил Давыдович... Миш, скажи, пожалуйста, такую вещь. Я сегодня прослушал сообщение по новостям, что, значит, в рамках Министерства обороны, там у них есть какая-то лаборатория, они ее назвали лабораторией номер 48, они перешли к заключительной стадии испытаний вакцины, которая должна быть появиться, ну, скажем так, в августе, в сентябре. По твоему мнению, как врача, появление вакцины – это эффективный метод борьбы с коронавирусом? Потому что я просто слышу разную информацию о том, что, ну, что там вакцину придумать, если есть там мутация определенная и все прочее, вакцина вопросов не решит. Или все-таки это на самом деле будет той самой панацеей, которая нам позволит преодолеть вот нынешний кризис?
Вот я могу сказать следующее. Вот опять-таки к тому, что мы сегодня говорим. Понятно, я не могу четко утверждать. Может быть, это, конечно, фейк, но я похоже, что это не фейк. Когда у нас в социальных сетях и достаточно широко публикуется высказывание главного пульмонолога Минздрава России, который заявляет о том, что он ни в коей мере не будет вакцинироваться ни в этом, ни даже в следующем году, вот как можно ответить на этот вопрос реально? Главный пульмонолог Минздрава заявляет вот такую вещь. Да? Или как у нас периодически высказываются достаточно именитые доктора, на нашем телевидении, порой, правда, периодически хочется тоже задать вопрос, господа, а когда вы успеваете делать основную работу? Потому что вы с одного канала на другой канал переходите. Вот точно. Вот. И момент для меня, как для врача все-таки советской академической медицины, воспитанного действительно очень серьезными эпидемиологами, включая Валентина Ивановича Покровского, инфекциониста, который работал на эпидемиях. Вот. Вакцинация – это профилактика. Вакцинация не делается, в принципе, в момент заболевания. Есть, конечно, такая позиция, как, скажем, то, что у нас было против столбняка, так называемая ревакцинация, да, когда вот в случае какой-то травмы, когда опасались возникновения заболевания, все-таки делали повторно что-то. Вот. Но вообще вакцинация – это профилактика. Мы что будем профилактировать? Мы будем профилактировать, соответственно, возможности, вероятность появления коронавируса при очень коротком промежутке времени после как бы той пандемии, которая была. Это первое. Второе. Надо все очень четко, ясно понять и изучить. И есть очень важный момент еще. На сегодняшний день я не берусь утверждать, что это именно так. Или это именно по-другому. Но очень много информации на предмет того, насколько порою токсично все то, что дополнительно является тем инструментарием, который вводится в организм человека при вакцинации. Дополнительные компоненты. И, к сожалению, что бы ни говорили, как бы ни говорили, я в данном случае не готов говорить о конспирологии. Но то количество информации, которое есть у всех у нас, то количество осложнений, которые мы видим после вакцинации, и причем в данном случае это вот как бы разговор идет не от нашей страны там, или какой-то там Беларуси, где можно что-то такое предполагать, вот на это вот навязано и специально, а это так называемых стран демократического мира, которые крайне обеспокоены появлением большого количества детей-аутистов и различного рода других осложнений на фоне вакцинации. Я могу сказать сейчас о себе. Я могу себе позволить это право, потому что я говорю сейчас исключительно о себе, никому ничего не рекомендуя. Я за свою жизнь не сделал ни одной прививки ни против гриппа, ни против чего. Считая, что мой организм достаточно все-таки активен, и я обязан суметь справиться. Если потребуется, значит, будет лечение. В отношении вакцинации против коронавируса и подобного, я считаю, что с учетом тех данных, которые мы имеем, на самом деле, достаточно иметь хороший, сильный иммунитет. И вот этим, в первую очередь, надо заниматься. Потому что вот я как бы не являюсь действительно таким квалифицированным иммунологом. В общем-то, мне очень сложно себя сопоставить с какими-то серьезными в этом плане специалистами. Но я все-таки специалист, который занимается вопросами активного долголетия, персонализированной превенции. И я могу сказать, что серьезный, хорошо работающий иммунитет – вот самое основное условие. Если сейчас перейти к самому себе, и я понимаю, что это может многих волновать, я не готов сказать, вот прямо сейчас полностью утверждая, что я буду готов согласиться на вакцинацию. Вот я сейчас это сказать не готов.
Понятно. Ну, в подтверждение твоих слов я просто нашим слушателям хочу сказать, что вот Михаил Давыдович Зингер, благодаря вот этим вот, скажем так, методикам, что ли, поддержание здоровья и иммунитета, вот уже 300 лет нас радует своим присутствием, и мы можем сразу сказать, что все это эффективно. Но я немножко пошутил, Михаил Давыдович. Миш, ты извини. Скажи, пожалуйста, вот это вот очень важный вопрос. Ты говоришь о том, что есть меры профилактического характера, которые могут поддерживать иммунитет в достаточно резистентном состоянии по отношению ко всем этим вирусам и все прочее. И ты упомянул в начале нашей беседы, сказал такую фразу, что даже вот те люди, которые просто там чеснок, лук там и, значит, этот...
Имбирь.
Имбирь, да. И имбирь потребляли, они легче справлялись с этим процессом. Тогда несколько советов нашим слушателям, или рекомендаций, скажем так, нашим слушателям, а что вообще может способствовать укреплению иммунитета? Мне кажется, что это вот сейчас на самом деле это крайне важно было бы знать, что... грубо говоря, пить, что не пить, потому что некоторые начинают повышать иммунитет с помощью различного рода средств. Там, то есть, а это, наверное, не ведет к укреплению иммунитета. Вот твои рекомендации, пожалуйста.
Я хотел бы сказать следующее. Значит, я очень аккуратно всегда отношусь к той специализации, которой владеет действительно реальный специалист в этой области. и те знания, которые у меня, я не являюсь нутрициологом, я являюсь врачом клинической медицины, но в то же самое время мне действительно очень серьезно повезло, потому что я подошел к пониманию, что традиционные системы оздоровления – это вот действительно та самая персонализированная превенция, то, что необходимо для каждого человека. И традиционные системы оздоровления, они на самом деле есть внутри каждого этноса. Каждый этнос бережет и сохраняет все это. Поэтому я могу сказать сейчас, как человек, который на собственном опыте тоже это прошел и проходит, и продолжает. Ситуация заключается именно в том, Александр, и мы же как-то уже тоже немножечко на эту тему говорили в предыдущих встречах, что нет уже вокруг нас того воздуха, который реально полезен. Нет, к сожалению, с нами той самой почвы, которая давала бы то самое, что содержит то самое полезное, что нам необходимо. Нет, к сожалению, той воды, как бы, какими бы мы фильтрами ни пользовались. И есть еще очень важный момент. Мы постоянно находимся в хрониострессе. Я думаю, что вот меня сейчас все поддержат. Ты меня тоже поддержишь. И Владимир Викторович меня тоже в этом плане поддержит. К сожалению, средства массовой информации становятся средствами массовой дезинформации. Вот ситуация по коронавирусу, она очень четко сейчас это показывает. И поэтому постоянный хрониостресс, постоянное практически отсутствие полезных микро-макронутриентов, как мы говорим, приводит именно к тому, что даже вот если не уходить совсем в глубокие дебри, организм выматывается, и выматывается иммунная система. Соответственно, нужны те самые микро-макронутриенты, которые позволят организму восстанавливать свои резервы, которые позволят организму иметь нормальный сон, без которого нет нормального иммунитета, и которые позволят организму встречать во всеоружие, когда появляется враг. И именно встречать так, как запрограммировано не нами. Поэтому я могу посоветовать следующее. Продукты, в составе которых, по крайней мере, хотя бы умозрительно есть такие элементы, как селен, цинк, медь, марганец, молибден. Вот это очень-очень действительно важно. Биологически активные вещества по типу так называемых биофлавоноидов. Это в том числе горький шоколад, это бобы зеленого кофе, это просто нормальный действительно сваренный кофе. Это все темные ягоды. Это вот красный, там, синий, черный виноград, голубика, ежевика и так далее. Это то, что содержит аллицин и подобное. Это чеснок. Это, соответственно, пельперин, который в перце. То есть все то, что реально очень хорошо способствует возможности повышения активности иммунной системы. Но еще очень принципиальный момент. Вот это действительно очень важно – при условии того хрониостресса, с которым мы живем, любить и радоваться жизни. Потому что если мы не любим, если мы не радуемся жизни, то вот это действительно очень тяжело. Я вот сегодня утром услышал совершенно потрясающее высказывание одной из своих знакомых, которая замечательно сказала: «В душе весна, за окном осень». Вот если мы сумеем находить вот этот баланс, то мы действительно будем в большей степени иммунизированы по отношению к тем, которые бесконечно, я бы употребил такой термин «куксится». Есть такой термин, да, из детства у нас дети, внуки и тому подобное. Вот как ребенок куксится, так зачастую и мы. Понятно, что сейчас ситуация сложная, понятно, что очень трудно, но побеждают именно те, которые действительно в состоянии осознать потрясающе красивую конфуцианскую мудрость, что самое важное – дождаться рассвета, потому что именно перед ним самая большая темнота.
Да, пожалуйста, Владимир.
Михаил, у меня вот какой вопрос. Есть такая организация, она называется Всемирная организация здравоохранения. Главная больница на планете. Вот, кстати, на днях президент Трамп отказался от ее услуг и прекратил ее финансирование. Вопрос у меня следующий. Вот представь себе две ситуации. Вот эта Всемирная организация здравоохранения, вот у нас началась вот то, что последние два месяца в стране мы проходим, даже уже больше. Представь, что этой организации нет. Вот мы, наше здравоохранение не получает никаких рекомендаций, никаких наставлений, никаких указаний, как считать, по какой методике заболевших, умерших, выздоровевших. Вот просто ее нету. Вот наша медицина, наша страна, она сама один на один с ситуацией. Это ситуация первая. И вторая, вот то, что есть. Это Всемирная организация здравоохранения существует, и вот она делала все, что она делала. Внимание, вопрос. Что для России был бы более предпочтительный вариант? Чтобы наша медицина, наши специалисты остались без нее или с ней?
Вот, чтобы... Достаточно провокационный вопрос, Владимир Викторович. Значит, я хочу сказать следующее.
О, а ты можешь сказать, не знаю третий вариант.
Нет, у меня есть понимание. Значит, я отношусь к числу тех людей, которые, ты знаешь, неоднократно посещал и продолжаю участвовать в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях. С представителями ВОЗ я встречался достаточно хорошо. Я могу сказать, я ошарашен, если не перейти на более приятный в общении между мужчинами русский язык, который мы зачастую используем, тем, как отнесся ВОЗ к той ситуации, которая сложилась. Вообще, на мой взгляд, если бы во времена Иосифа Виссарионовича Сталина была бы структура подобная вот такого плана в стране, и она бы вот так бы встретила ту пандемию, которая началась, и вела бы себя таким образом, они, по-моему, поехали бы на лесоповал все точно. Вот у меня такое ощущение. И у меня ощущение, что если даже не брать настолько жестко, вот то так называемое главное лечебно-санитарное управление, которое было во время Великой Отечественной войны, тоже поступило бы более грамотно. Но потому что, когда Всемирная организация здравоохранения высказывается в рамках достаточно серьезных официальных лиц, что самое главное – это сохранить возможности финансирования тех коммерческих структур, которые производят средства дезинфекции, антисептики. Ну, уважаемые, вот хочется сказать очень много, понимаете? Вот, коллеги, ну о чем тогда говорим? Поэтому с учетом того, что мы последнее время слышим, вот у меня тоже периодически возникает ощущение, а если мы сами начнем жить без высокого указания вот такой структуры, как ВОЗ, потому что вот то, что мы на сегодняшний день наблюдаем, а, собственно говоря, где помощь этой Всемирной организации здравоохранения? Вот я тот специалист, у которого была возможность, это была даже не возможность, а довелось работать в том числе на тяжелом гриппе когда-то. Да мы не смотрели ни на кого, ни на какую ВОЗ. Мы работали так, как мы работали, как нас учили специалисты, как нас учили великие академики на уровне Валентина Ивановича Покровского, соответственно, как нас учили настоящие красивые вот по духу, по стилю терапевты. И мы делали именно так, и у нас практически, по сути, порой вообще не было осложнений. Да? Вот на сегодняшний день я... И со стороны своих коллег, и сам, я просто не вижу вот эту вот главенствующую роль Всемирной организации здравоохранения. То есть вот момент следующий, сейчас буквально сейчас завершаю, да, соответственно, вот представим себе такой момент, но возьмем все-таки военные действия, ну как нам их представляют, мы как бы не были, да, приезд комдива, приезд командарма, и когда командарм высказывается, и когда он дает установку, командный состав армии, дивизии, он прислушивается к этому. И это действительно та установка, согласно которой будет происходить наступление, согласно которой будет применяться тактика оборонительная, но это то, что потом не то чтобы не опротестовывается, а это уже выверенная ситуация. Я недавно узнал, как тщательно готовился штурм Кенигсберга в свое время, как это было продумано до мелочей. Но даже когда уже началась пандемия, уже можно было какие-то продумать определенные моменты, потому что вот то, что мы наблюдаем, ну, это из ряда вон, по-моему.
Ну, тут же смотри, ведь ситуация с Всемирной организацией здравоохранения, это же частный случай более общего вопроса. Вот как раз будут обсуждаться и голосоваться поправки в Конституцию. Международное право должно доминировать в стране или свое собственное? Потому что вот эти вот международные, вот это, Александр Иванович, слово выскочило из головы, помогай, доминирование международных этих законов тотально во всех областях, оно очень часто мешает. Очень часто мешает. Не пора ли нам вообще, нам, я имею в виду, стране, жить своим умом? Естественно, вы, там, врачи, вы должны встречаться на конференциях, обмениваться опытом, тра-та-та-та-та-та. Но когда диктуют извне нам какие-то, что нам делать в той или иной ситуации, ну, мне кажется, это до добра-то не всегда доводит.
Ну, вот я могу сказать следующее. По-моему, мы стали свидетелями на примере ситуации с коронавирусом той глубинной, соответственно, того глубинного несоответствия, прошу прощения, может быть, за повтор такой, того глубинного несоответствия, которое бесконечно нам декларировалось, а на самом деле мы увидели на примере подхода различных стран Евросоюза к тому, что произошло, и к пониманию каждой из этих стран. Четко каждая страна показала, простите, что называется, дружба дружбы, а табачок врозь, как говорят в этом случае в России, да? Соответственно, вот мы увидели, да еще они периодически цепляются, а кому оказывать помощь, а будем ли мы объединяться, чтобы оказать помощь и так далее. Вот я в данном случае поддерживаю, на самом деле поддерживаю тот посыл, который прозвучал. Я считаю, что есть тот примат международной, скажем так, законности, которые необходимо во всех странах соблюдать. Вот он действительно есть, это знают лучшие юристы, но государство наше должно жить своим умом. И прежде всего теми законами, теми, я хочу сказать, даже в том числе понятиями, которые более будут понятны именно нашему населению. У нас есть совершенно определенная система взглядов, я бы сказал так, код ментальной генетики, который никто другой не поймет.
Вот это вот замечательное разрешение нашего эфира, просто у нас подошло время. На самом деле, я был бы тебе благодарен, если бы наши эти встречи перешли бы на такую регулярную основу, и мы сделали, может быть, даже рубрику там «Встреча с доктором Зингером», там, я не знаю, там, или еще там, ну, у всех же есть доктора, там, где-то там мало что там крутится, где-то еще кто-то. А у нас свой доктор Айболит, и мы как-то это не используем. Хотя мы точно знаем, что ты гораздо больше эффективнее как врач, чем, значит, они все эти вместе взяты, прописные там на всех этих каналах. Потому что, ты правильно сказал, их настолько часто там видят, что непонятно, когда они вообще работают.
Поэтому... Александр Карлович, да. Встреча с доктором Айболитом как-то... Это какой-то трансплантолог, это Айболит. Встреча с доктором Пилюлькиным, например.
Нет, нет, с доктором Зингером, с доктором Зингером. Имя достаточно звонкое, да. Оно у всех на слуху, поэтому так назовем. Встреча с доктором Зингером. Миша, спасибо большое тебе, дорогой мой, и за эту беседу, и за то, что ты вот немножко ясности у нас навел. В том плане, друзья мои, резюмируя немножко нашу вот беседу с Михаилом Давыдовичем Зингером, я хочу сказать одно. Укрепляйте свой иммунитет. Не доводите себя до состояния, когда ваш иммунитет не будет готов к сопротивлению. Делайте зарядку, обмывание. Помнишь русские песни, да? Детские, как в детстве мы слышали. Кушайте чеснок, лучок, имбирь, пейте горячее питье, и все будет хорошо. Спасибо большое, Миш, всего доброго.
Да. Имбирь самым категорическим образом нельзя, потому что он весь приходит из Китая. Мы его продали, он весь в химикатах. Поэтому давайте наш лук есть, чеснок. И далее вот то, что Михаил нам сказал. Все ягоды темного этого цвета.
Все, поддерживаю.
Поддерживаю. Спасибо большое. Ждем тебя.
Спасибо большое, Миш. Всего доброго. Дорогие слушатели, спасибо вам тоже за внимание. Всего доброго.